Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Поехали.
Здравствуйте. С вами канал «Ищем выход». Передача на нем называется «Деньги и писец». И с вами Дмитрий Прокофьев. А сегодня 23 февраля 2023 года. И это 105 лет дня Красной Армии, да, который потом был День Советской Армии и Военно-Морского Флота. А вообще интересная история о том, что День Красной Армии, он, конечно, чем примечателен. Я всегда удивляла, официальная версия там была такая, что в этот день мы, Красная Армия, под руководством товарища Ленина, естественно, вот, одержала какие-то очень большие победы под Псковом и Нарвом. А потом что получилось? Была такая статья, я тоже ее изучал, она называлась «Суровый, но необходимый урок Владимира Ильича Ленина», который он впервые сказал, что вот надо нам учиться военному делу настоящим образом. Посмотрите, она очень интересная. Опубликована она была в вечернем выпуске газеты «Правда», были тогда утренние и вечерние, 24 февраля, то есть на следующий день. Да? И где товарищ Ленин говорит, что говорит, вот поражение у нас, товарищи, тяжелое, почему? Вот не знаем, мы не учимся мы делу настоящим образом, надо учиться. И то есть 23-го что-то случилось, Ленину доложили, он написал, и вот на следующий день вышло, где он, в общем, критикует. Вообще, с Днём Красной Армии было сложно, потому что кто был первый народный комиссар, нарком военмор, да, народный комиссар по военно-морским делам и руководитель Красной Армии? Кто был? Ну, Троцкий был, да, Троцкий. У меня, помню, такой был личный опыт с этим связанный. В школу пришли... старшеклассники у нас, я был там в третьем, что ли, классе, проводили типа викторины по событиям гражданской войны. Ну, понятно, все мы знали там 7 ноября, День Красной Армии. А, кстати, на День Красной Армии это было, и если я не ошибаюсь, там, по-моему, то ли это был 78-й год, да, значит, мы были нет, это было или 78-й, или 83-й, да, то есть какая-то вот годовщина красноармейская такая была. Задавали нам разные вопросы про Красную Армию, про гражданскую войну, и спросили, а кто был народный комиссар по военно-морским делам, вот, как в Красной Армии в то время. Вот. А я знал, что это был Троцкий. Вернее, я не знал, кто такой Троцкий. Да? Для меня это была просто фамилия из книжки про учебника типа там истории КПСС, ВКПБ, где было написано, что ну да, был Троцкий. Как все дети там, кто научились читать, читают, в общем, все подряд не разбираясь. Да? Я знал, что был Троцкий. Я сказал Троцкий. Старшеклассники очень удивились. В школе-то Троцкого не проходили, и они так, нет, наверное, ты не знаешь, был Фрунзе. Ну, я не стал спорить. Ну, Фрунзе и Фрунзе, они знают лучше, наверное, может, и перепутал. Столько было этих командующих. Вот, и я потом еще когда, я любил читать всякую там про гражданскую войну, ну, все читали, было все нормально. И я все удивлялся, почему у всех полководцев гражданской войны таких знатных, замечательных, да, они все вдруг взяли и умерли в один год. У них все стояло 37-й год, 38-й год у всех полководцев гражданской войны. У них стояла во всех там энциклопедии, книжка стояла дата смерти, что в 37-м году взял и умер. Все вместе умерли. Эпидемия какая-то случилась. Я не знаю еще, да. Я и про то, что товарищ Сталин-то был, долго не знал. В то время я родился через 17 лет после смерти Сталина. А, наверное, да, очень поздно как-то стало доходить, что вот был Сталин. А про Хрущева вообще не знал. К кто такой Хрущев, что такое, да. Это было вообще абсолютное табу, значит, чтобы знать про Хрущева. Вот. Поэтому и про Красную Армию было интересно говорить. Как это день? Поэтому я всем так или иначе, для кого этот день важен, конечно, я думаю, в любом случае, для всех, для кого этот день важен, я всем посылаю свои самые добрые пожелания. Ну что же, мы можем считать, что день Советской Армии и Военно-Морского Флота мы отметили. Я напоминаю, что канал «Ищем выход» и существует исключительно благодаря вашим доброжелательным, я бы сказал, благородным пожертвованиям. И все данные указаны. Да? Значит, будем мы с вами еще говорить сегодня о том, о чем экономисты молчат. Да? Важно всегда не только то, о чем экономисты говорят, а то, о чем они молчат. Да? Иногда молчат, как говорил один мой знакомый, молчат, как рыба об лед. И что они молчат? Но самое интересное, наверное, в молчании экономистов, это то, что долго Росстат очень упорно считал ВВП, считал валовой внутренний продукт прошлого года. И, соответственно, там получилось у них очень интересно. Сначала должны были объявить это 17 февраля в пятницу. Потом сказали, нет, мы объявим об этом 22 вечером в среду, под выходные. Нормально. Потом вдруг они об этом объявили 20 вечером в понедельник. Заявили о том, что ура, экономические, значит, наши показатели оказались значительно лучше всего, чего только могло быть. И наша экономика сократилась всего на 2,1%. Вау, такого никто не ожидал. Даже Центральный банк говорил минус 2,5, политическое руководство говорило 2,5, там будет сокращение, а тут минус 2,1 вообще здорово. Ну, конечно, это не совсем правильно так считать, что сократилась экономика на 2,1, потому что у нас в начале прошлого года, уже 22-го, на него был официальный прогноз Министерства экономического развития, что рост будет 3%. Это было вот заложено во все прогнозы, в бюджет в том числе. Потом бац, оказалось, что минус 2. То есть мы потеряли 5% от экономики. Ну, допустим. Но что интересно, есть в статистике, значит, у Росстата есть всегда такая вещь, которая называется, она так и называется, статистическое расхождение. Что такое это расхождение? Это ситуация, когда вы, например, ну, легко себе представить, вот вы покупаете что-нибудь с доставкой, да? Онлайн купили что-то с доставкой. Ну, представьте себе, вы заплатили деньги 31 декабря, а товар к вам пришел 10 января. Или там первого, неважно. Так вот, оплаченные деньги у вас были 31-го, а товар пришел 10-го. И у вас оплаченные деньги попадают в статистику, например, 22-го года, а произведенные товары для вас попадают уже в статистику 23-го года. И это нормально. Обычно в Росстат, что называется, промахивался где-то на 200 миллиардов рублей, это, ну, в масштабах страны, это 0,3% ВВП. Это нормально. И тут вдруг Росстат пишет, что у нас вот это статистическое расхождение между деньгами, потраченными на товары, и, ну, деньгами, потраченными и суммой произведенных товаров, 3 триллиона, там, 557 миллиардов рублей. То есть 3,6 триллиона – это, прости господи, 2,3 ВВП. А ведь такого не бывало никогда. То есть, ну вот у нас исчезли из статистики, куда-то исчезли 3 с лишним триллиона. Ну, объяснение официально, вернее так, Росстат официальных объяснений не давал, как так, прессе тоже не давала. Ну, экономисты так деликатно говорят, ну, наверное, это бюджетные расходы. Вот бюджетные расходы были большие, и они, так получилось, никуда потом не дошли, пока еще товары на эти, не, товары не произвели. Деньги заплатили, товаров пока еще нет. Ну, не страшно, сделаем потом. Но что будет, если не сделаем? А если не сделаем, то окажется, что падение ВВП будет не 2,1, а 4,6. В принципе, вот эти вот минус 4-5% по итогам года, это то, что Росстат и Центральный банк, и Минфин, значит, Минэкономразвития, говорили уже осенью. Они говорили, что, конечно, падение экономики будет не на 8, не на 10%, как обещали это еще весной, а вот на 4-5, да, скорее всего. Но вот что-то случилось в третьем квартале, в четвертом, даже уже ближе к четвертому, в четвертом квартале, и вот прямо сейчас так экономику у нас поперла. Есть, Росстат честно опубликовал отраслевую декомпозицию, где он показал, по каким отраслям у нас рост, который вытянул. Ну, там три отрасли, это, которые показали рост большой. Это сельское хозяйство, ну, допустим. Это строительство, ну, допустим. И это, естественно, государственный расход, государственное управление. И вот тогда вопрос. Значит, для того, чтобы вот эти цифры, что называется, бились, экономисты говорят, что, ну, слушайте, надо процентов, прости господи, на 20, чтобы сельское хозяйство к кварталу выросло в конце года. Откуда столько? Если бы у нас были такие бы собраны урожаи, то у нас все магазины должны были бы быть завалены продуктами, у нас должна быть вообще просто отрицательные цены, должны быть просто это не продать этого всего. Куда это могло пойти? Что это могло быть? Ну, скорее всего, они посчитали, включили, называется, сейчас что не скажешь, с тем проблемы. Скажем так, включили то, чего нельзя называть. Что-то в статистику у них попали, что мы где-то потратили, скажем так, мы куда-то отдали, а вот там, куда мы это отдали, там нельзя посчитать, что мы это оттуда взяли. Примерно вот так. То есть вот это вот умолчание. Так, я что же, теперь сейчас мы посмотрим на ваши вопросы. Так, здесь у нас что-то идет про гражданскую войну, у нас идут какие-то воспоминания, да? Так, спрашиваю, что по экономике маэстро? По экономике все отлично. Так, с 1983 года Слейдер говорит, не будет выпивать. Слейдер, а почему? Может быть, именно сегодня-то имеет смысл выпить? Я не соглашусь с вами. Что же это? Что же сегодня вдруг не выпивать? Делать какое-то отдельное. Так, да. Так, Слейдер тоже что-то мне значит, пишет, что еще у нас здесь. Так, у бочек выломов днище. Подвал выпускать вино. Это всегда хорошо выпускать вино. Так, в раздельно под Красным Рогом громить поместье и прочь. Громить поместье. Так, нет, бешеный кролик Росстат не запрещен. Это правительство сказало о том, что в отдельных случаях иногда оно может запрещать публиковать статистику там, где лучше ее не публиковать. Так. Падение ВВП звучит неоднозначно. Валовой внутренний продукт. Андрей, ничего не вижу в ваших словах, если честно, неоднозначного. Намерены раздать около триллиона рублей, помимо всего, что закладывалось в бюджет. По январе уже минус 3,5 триллиона рублей в минусе. Где деньги брать собрались? Где деньги брать собрались, Макс? А вот это интересно. Потому что, ну, на самом деле, раздать, по самым таким оптимистическим оценкам насчет раздать, экономисты разошлись во мнениях очень резко. От 200 миллиардов до 800 миллиардов планируется раздать то, что было теоретически озвучено на этой неделе. Поскольку у нас бюджет сейчас тратит деньги со скоростью 100 миллиардов в день, то 200 или 800, ну давайте посередине 400, это не мега сумма. Раз. И, кстати, она где-то вот эта вот история о том, что бизнес, с бизнеса хотели получить дополнительно где-то 300 миллиардов, вот это, скорее всего, те 300 миллиардов, которые хотят раздать дополнительно бюджетным расходам. Что вот эта вот магическая сумма в 300 миллиардов, которую хотели получить с бизнеса, скорее всего, вот это то, что было сказано вот об всяких там дополнительных социальных выплатах и просто каких-то льготах. Вот, скорее всего, вот эти деньги. Ну, типа, ребят, мы сейчас сделаем какой-то вот здесь отдельный фонд, и вот вы сюда сложитесь, и мы отсюда будем финансировать что-то вот таким образом. Скорее всего, это не бюджет. Это не бюджет. Это вот история о том, что для того, чтобы финансировать внезапно возникшие социальные расходы, собрать 300 миллиардов рублей и потихонечку из них выплачивать. Вот это первое. А где собрались брать деньги? Вообще в текущей ситуации правительство есть, где взять деньги, несколько вариантов. И первый вариант – это, конечно,
Григория Михнова-Войтенко. Каждую пятницу после 13 часов на YouTube-канале «Ищем выход».
Здравствуйте, меня зовут Валерий Нича, и, как всегда, в это время мы вам рассказываем о том, что нового у нас на канале. И, конечно же, в самом начале я хочу сказать о том, что теперь по пятницам после 14 часов в нашем эфире выходит новая программа, авторская программа Дмитрия Губина. И запускаем мы ее только благодаря вашим донатам, потому что именно вы нам помогаете. И мы теперь уверены, что мы можем расширяться и делать новые передачи для вас. Я очень рад, что Дмитрий Губин согласился делать свои выпуски. И теперь, напоминаю, по пятницам после 14 часов. Итоговая программа специально для вас. Спасибо вам за то, что вы нам помогаете. Еще один важный момент, про который я должен сказать. Когда вы смотрите наши программы, смотрите в записи, пишите, пожалуйста, комментарии. Может быть, вы хотите с кем-то поспорить, поспорить с гостем, поспорить с ведущим, может быть, сказать, что вам что-то вообще не нравится, потому что это помогает продвигать видео. Оставайтесь с нами. И еще один важный момент. Ставьте лайки и не забывайте нам помогать. Это действительно очень важно. Когда отправляете донаты, пишите комментарии. Это важно для нас, потому что я затем собираю ваши сообщения, отправляю нашим коллегам-журналистам, которые тоже радуются. Это очень важно. Мы существуем благодаря вам, и у нас получается. Спасибо вам.
Канал «Ищем выход». Спасибо за то, что вы с нами.
Поехали.
Да. Технически у нас получился короткий небольшой перерыв. Да, наша реклама, которая нам нужна, и без нее не обойтись. Так вот, смотрите, значит, взять деньги из правительства может несколькими способами. Первый вариант – это повышение налогов. Это то, чего не хочется делать правительству. Хотя косвенно налоговую базу оно уже расширило. Каким образом оно это сделало? Естественно, Эта речь идет о повышении МРОТ. Да? Почему? Потому что повышение МРОТ – это история про налоги, а не только про рост зарплат. Минимальный размер оплаты труда у нас в стране – это не экономический, а фискальный показатель. Когда такая своего рода подушная подать на самом деле. А здесь история какая? Понятно, что все так или иначе стараются налоги не платить на труд в первую очередь. Но правительство говорит, ребят, вот есть минимальный предел, ты, конечно, можешь не платить, но мы с тебя этот налог возьмем по-любому. Да? И вот сейчас эти 19 тысяч МРОТ, это та сумма, с которой правительство будет отталкиваться, что вот уж минимум вот эти вот 19 тысяч мы эти деньги соберем. То есть раньше минимальный такой объем был там, с 15 тысяч мы собираем, а теперь будет с 19. Понятно, что типа вот ты платил раньше, ну как понятно, что никто не работает здесь за МРОТ, никто не работает. Ну было так, человеку оформляется МРОТ там на, допустим, 15 тысяч, и ему еще 15 тысяч дается в конверсии. Да. Сейчас оформляться МРОТ будет на 20 тысяч, на 19, а в конверсии у него будет, останется 10 или 15, тут уж как доведется. Первый вариант. Дальше. Правительство может занимать, да, может выпускать облигации своих займов и, соответственно, финансировать, через это финансировать свои расходы. Это тоже welcome, это тоже можно делать, это тоже работает, это так и делают. И вопрос в том, что вопрос не в размере долга, а в способности правительства его обслуживать. То есть, пожалуйста, вы можете взять деньги в долг, направить их на что вы хотите, никаких проблем. В расчете на то, что у вас там типа экономика живется, вы соберете еще дополнительные деньги, и у вас будет все шоколадно. Но пока что так не очень получается. То есть в экономику деньги вкладываются, но нельзя сказать, чтобы у нас получился какой-то уж большой рост благосостояния. Пока нет. Нормально. И еще у правительства есть возможность девальвировать рубль. Могут это сделать. И, в принципе, потенциал для снижения цен, для снижения курса рубля у правительства есть. Почему не хотят? Действительно не хотят инфляцию. Действительно не хочет у нас власть очень инфляцию по нескольким причинам. В первую очередь, инфляция – это символ 90-х, который воспринимается такая как будто антитеза. Антитеза власти. Раз. Антитеза нынешнему как бы, правлению. Следующий момент. Очень боятся, что если люди почувствуют, что цены растут, цены не удержать, люди будут снимать свои деньги с вкладов и побегут в магазин. Вот тут, ребята, вот тут, если опустят полки и прилавки, это совсем не то, что власть хочет. И поэтому рисковать с девальвацией, резким как так, снижением доступности товаров очень не хочется. Вариант каким-то образом протянуть руку к сбережениям людей, которые лежат на счетах. А люди держат на счетах порядка 30, там, от 30 до 40 триллионов. Там, 30 триллионов. Короче, бюджетный доход. Весь объем бюджетных доходов лежит у людей на счетах сейчас. И если, например, запустить что-то вроде вот как сталинских облигаций государственного займа или принудительно конвертировать в них вклады, да, это правительству даст большой объем денег. Это да. Так, значит, ну что же, давайте посмотрим истории. Что у нас за вопросы? У нас отвечают. Так, читаем вопросы, рассказали. Так. Так. Какой курс? Да, я напоминаю еще, что так, как-то что отрицательного роста нет. Значит, да, напоминаю, что мы работаем благодаря вашим донатам. И даже 20-50 рублей нам должны. Можете перевести на Сбербанк, на Авангард, просто на телефон. Так, а какой курс доллара настоящий? А слушайте, сейчас настоящий курс, что считать? Если бы не валютное ограничение, он был бы, конечно, выше, но не намного. Не намного. Я думаю, что сейчас, исходя из спроса на вот если бы сейчас отпустили бы, вот если бы завтра, например, разрешили бы, отменили бы все валютные ограничения, то мега рост, вот прямо завтра мега роста курса доллара в России бы не произошло. Ну, сейчас 80, ну, был бы 90, но не в интервале 90 до 100. Так, всех обложат или только квазигос? А, квазигос, все. А может такое случиться, что резко наступит момент гиперинфляции, ведь статистика скрытая. Андрей, гиперинфляция, когда цены вырываются из-под контроля, каждый день переписывают ценники, это такое движение двустороннее. Последний раз феномен гиперинфляции был после Второй мировой войны. Мы наблюдали, когда правительство действительно просто там, не имело возможности, у людей не было другого варианта платить им зарплаты, какие-то расчетные бумажки, кроме того, как давать им просто вот задавать им деньги, да, когда люди просто перестают верить деньгам. Нет, до этого еще далеко. Внезапно может быть, когда люди также внезапно потеряют доверие к любым деньгам. То есть просто будут считать, что никаких, что это деньги не те. Это в огромной степени психологический феномен. А в свое время в Германии, вот знаменитая немецкая инфляция, гиперинфляция в Германии 20-х годов, она была остановлена Ялмаром Шахтом, немецким банкиром, который руководил тогда немецким центральным банком, когда в обращение была введена так называемая рентная марка, которая была ничем не отличалась от той же говномарки, которую печатали до этого. Такая же была бумажка. Но на ней было написано много слов, на ней было написано, что она там обеспечена, там и тем, можно что-то купить. Прям. Вот, и вот эта вот та была марка плохая, а вот эта марка хорошая. И немцы поверили. И немцы поверили, хотя вот от замечательного экономиста Дмитрия Травина про эту историю хорошо написано, у него есть вот очерки модернизации, я очень советую прочитать и подписаться на канал. Дмитрий Травин замечательный. Там есть очень интересная история про то, что вот просто сыграли на психологическом таком эффекте. На психологическом эффекте. То же самое, как и история с советскими червонцами там, 20-х годов, но вот там в них не поверили. Так, значит, поэтому резко может, если люди вдруг перестанут верить в деньги. Пока верят. Следующий момент. Что у нас еще? Зачем экономисту армия? Почему экономисту армия обязательно нужна? Это очень интересно. Так, правда ли, что в Ленинграде НКВД расстреливало людей, не знаю, которые шли в Финляндию за едой? Не знаю, о таком документы не встречал таких. Так. Финляндию за едой. ЖКХ к прошлому году плюс 25%. Евгений, ну это вопрос. Нет, это наше проявление инфляции. А Юшкин кот, вы всегда говорите про снижение цены труда, а сейчас это будет выглядеть как не индексация зарплаты, повышение норм выработки. Да, это будет именно как повышение норм выработки. Как говорил товарищ Сталин, жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее. Отсюда высокие нормы выработки. Вообще, кстати, да, я должен вам напомнить, что сегодня, 23 февраля, это день рождения такой, можно сказать, сталинской архитектуры. А дело в том, что вот был завершен конкурс на строительство Дворца Советов, вот этого колоссального циклопического здания в Москве, которое так и не было построено, но строительство было начато. И вот там предполагалось, что будет построен гигантский дворец с таким запасом, чтобы там можно было принимать новые советские республики, да, Дворец Советов, который должен был быть построен на месте храма Христа Спасителя, который тогда снесли, а вот знаменитый бассейн Москва, это была вот яма под фундамент этого Дворца Советов частично. Было выкопано строительство, было до 1941 года велось строительство, а потом станция метро Кропоткинская, она называлась станция метро Дворец Совет. Очень интересно. И посмотрите, я это напомнил мне об этом телеграм-канал «Шпилька архитекторки». Подпишитесь на него, он действительно очень интересный. Это ленинградские архитекторы рассказывают о том, об архитектуре, естественно, Ленинграда, Петербурга и о мировой. Посмотрите, вот я оттуда вспомнил, что 23 февраля это еще и вот рождение сталинского большого стиля в архитектуре. Очень интересно. Так, значит, в Нью-Джорнал в совке с облигациями всех кинули. А Нью-Джорнал, нет, не кинули. По старым сталинским облигациям, естественно, уже там 100 раз обесценившимися деньгами расплатились, потихонечку расплатили в 70-е. Дали погасить их. Так, ну... Очень сложно, дядя говорит. Николай Ильюшин, я постараюсь говорить проще. Я постараюсь говорить проще. Бывает, когда иногда я говорю сложнее. Так. Вятские поляны. Спасибо за лайк. Поддержите лайками, поддерживай меня. Юлия Васильева говорит, экономисты и коммерсанты вместе бьют антидепрессанты. Нет, почему? Некоторые экономисты и коммерсанты сейчас пьют столетний коньяк, очень рады и довольны. Так, не кажется ли, что собрать, что желание собрать побольше налогов должно соответствовать увеличению благосостояния? И нет, не кажется. Дело в том, что повышение благосостояния не входит в приоритеты власти. Оно никак не зависит от того, что... Есть здесь благосостояние или нет? Его интересует благосостояние очень узкой группы людей, так называемого селектората. Это теория замечательного политолога Буяна де Мескиты. Погуглите, кто это такой, почитайте его работы доступны, в общем, они переведены, доступны. Которые объясняют, что решающее значение для власти, даже для какой-то очень авторитарной, все равно существует какая-то группа людей, на которую власть опирается по-настоящему, которая ей нравится, которую эту власть поддерживает вот этим вот не словом, а делом. И это не обязательно голосование на выборах. Ну, в идеальном варианте, конечно, голосование на выборах, но поддерживать можно по-разному. Можно быть там проводником властных инициатив, можно каким-то образом власти содействовать, да, там, или там не давать жизни тем, кому власть, допустим, не устраивает. Да. И вот Мескита назвал эту группу селекторатом. Вот это разные могут быть совершенно люди. Это могут быть там, не знаю, в средневековых каких-то государствах это была там группа баронов, которая поддерживала короля там, с мечами, да, там, в случае чего говорили, что вот мы там поддерживаем этого короля, а если ты с нами не согласен, ну возьми меч и выходи поговорим. Да? Вот. А уж крестьяне там тем более, да, плати налоги, а не будешь платить налоги, ну будем тебя рубить мечами. Иногда это может быть весь народ, который говорит, какая-то часть народа устраивает данное правительство. Да, честно, считаем голоса, люди голосуют, говорят, ну почему этот чувак там сидит в главном кабинете? Ну потому что за него проголосовали, мы так между собой договорились. В России, безусловно, есть вот такие, назовем это, селекторальными группами избранные группы, которые власть, безусловно, поддерживают, на которую власть опирается, и, надо сказать, власти тоже помогают. Это далеко не только олигархи, это далеко не только силовики. У нас, например, я считаю, что у нас женщины в огромной степени поддерживают власть, и власть, в общем, делает то, что может кому и нравится. Так. Важно мое мнение. Нематериальные активы, их капитализация действует по капитализации в малом и среднем бизнесе. Будет ли иметь значение, спрос в России, на них можно ставить. Плюс, Александр, отвечу так. Нематериальные активы будут иметь значение даже для малого и среднего бизнеса. Они имеют, потому что ну, такая вещь, как репутация, это совершенно нематериальный актив. Это совершенно нематериальный актив коллективе и значение он будет иметь. Да? Репутация имеет значение в малом бизнесе тоже. Вопрос, что мы этого не можем капитализировать. Это вот Симон Кордовский, замечательный социолог, объяснял, что проблема в том, что у нас до сих пор нету такого полноценного капитализма, и репутация какого-то бизнеса очень часто определяется его владельцем. Так, что еще у нас есть? Да, напоминаю о возможности поддержки канала всю жизнь. Татьяна Стецюк говорит, пустобрех. Спасибо, Татьяна. Тоже с вашим мнением отношусь с уважением. Так, политические заявления мы здесь не комментируем. По понятным причинам. Ну что же, коллеги, я думаю, что на ваши вопросы ответил, о чем экономисты молчат, я рассказал. И, соответственно, я себя перестал видеть на экране. А, опять вижу. Ну что же, коллеги, значит, я тогда еще раз напоминаю о том, что вопросы мне можно задавать в телеграм-канале «Деньги и писец». А, вот я тоже вас не вижу, но я вижу здесь. Историю Макс мне напоминает. Макс, приготовлю историю для следующего стрима. Значит, у нас будет... Обязательно прошу писать... Вот Игорь хорошо посоветовал приклеить на экран фото. Прошу писать мне на канал «Собака The Polar Fox». И туда писать мне любые вопросы, на которые я буду с удовольствием отвечать. Да? Вам. Так что здесь буду вам признателен. Вообще, я очень хотел бы сделать передачу про чисто по вашим вопросам, если бы вы мне их написали бы на The Polar Fox, я на них с удовольствием буду отвечать, да. И буду вам на этом поводу говорить. Ну что же, напоминаю, сегодня важные даты. День Советской Армии Военно-Морского Флота, День Сталинской Архитектуры. И обязательно сделаю передачу, где заранее с вашими вопросами. Да. День песца. Прекрасный. Почему такой разрыв в ценах на первичку и вторичку? Гоша, классный вопрос, я не успею на них ответить. Почему давно не было денежной реформы? Слушайте, да, надо будет рассказать про советские денежные реформы тоже. Она хотелось бы ее провести, наверное, властям, но пока не получается, наученный горьким опытом. Ну, Юшкин кот, это история известная, которую я рассказал. Так что буду признателен. Да, день был от нас далек. Спасибо за комплимент. Это дается нелегко. Я имею в виду о невозмутимости и спокойствии. Ну, а что еще делать? Хотя бы там, где все кричат. Мягкий переход на доллар. Фокс, сам надо будет поговорить. Будут ли задержки пенсии? Нет, не думаю. Вопрос технический. Технически продолжать выплаты несложно. Не случайно вот эта идея, которую они хотят с цифровым рублем, что то есть какие-то расчетные единицы пенсионерам для того, чтобы обеспечивать им прожиточный минимум, они никуда не денутся. Вот. Что-то здесь... Евген, я не видел предыдущего вашего комментария, поэтому не могу. Иван, золотые ваши слова. Молчи, за умного сойдешь. Притвориться дураком, надо быть иметь умным. Так, совет всем поставить лайки. Согласен, это хороший совет. Спасибо. Самое главное, поставить лайки себе. Поэтому Здесь у нас мы уже почти приблизились к нашему временному лимиту. Я желаю вам всего доброго и думаю, что через неделю буду рад вас всем увидеть. Тогда встречи через неделю и канал «Деньги и писец» в вашем распоряжении.